Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 января 2018 года. Спрашивали, отвечаю. Вопрос. Вы пишете, что первый человек был сотворен около 6000 лет назад. Вы не могли бы пояснить, с чем связано такое огромное расхождение в датах? И как вы можете объяснить датировку артефактов, включая человеческие останки в десятки и даже сотни миллионов лет? Ответ. Тора пишет, что 5780 лет назад человек нашего мира первым раскрыл высший мир, стал подобным Творцу и стал называться Адам, от Эдаме, подобный Творцу. А люди, не постигающие высший мир, находятся на уровне животных. Тора говорит только о духовных ступенях, а не о нашем физическом мире.
Радиоверсия.
Новый способ связи. Реплика. В наше время люди все меньше общаются друг с другом. Они утыкаются в свои мобильники, компьютеры, перебрасываются друг с другом значками. Ответ. Это создано для того, чтобы создать иллюзию общения. Кто-то написал тебе, ты кому-то ответил, кое-как прочел, кое-как отстучал ответ и все, пообщались. Вопрос. А что представляет собой общение, о котором говорят каббалисты? Ответ. Каббалистическое общение на несколько порядков выше. Во-первых, контактируя между собой, мы говорим о том, как можно отредактировать свои чувства, чтобы они вошли в унисон, и мы стали понимать друг друга. Это происходит не только через печать, звук и переносчики информации, не только через чувственные каналы между нами. Мы стремимся прийти к тому, чтобы попасть на одну духовную волну, которой наполнено все мироздание. Мы пытаемся выйти на такой уровень общей волны, когда смогли бы почувствовать ее все вместе, но каждый, естественно, в своем виде. Так же, как мы слышим одну и ту же мелодию, и каждый переживает ее в своих свойствах, но тем не менее у нас есть нечто общее. Общее в той мелодии, которая исходит из одного источника и вызывает в нас, может быть, несколько разные свойства, но они адекватны относительно самого источника, и поэтому мы встречаемся в нем. Мы остаемся разными, но чувствуем это различие между нами. И самое главное, когда каждый из нас соединяется с источником, то именно он соединяет нас между собой. В нем мы равны. А иначе мы не можем вообще контактировать друг с другом и вдруг обнаруживаем, что в состоянии общаться только через мобильные телефоны. Поэтому каббалистическое общение совершенно иное. Оно происходит без слов. Мы не посылаем никаких сообщений друг другу, а пытаемся вместе подняться на одну и ту же волну, раскрыть поле Творца и находиться в нем. Вопрос. Что заставляет нас так общаться? Мы видим, что сейчас человечество не желает контактировать друг с другом. Ответ. Действительно, человек совсем не хочет общаться с другими, только если это его успокаивает и наполняет. А в принципе, он не нуждается в общении. Но в каббале совсем другое дело, потому что при этом мы постигаем свою внутреннюю, духовную жизнь. Мы раскрываем вечное неприходящее состояние, которое все время возвышается, включая в себя все существующее, то, что обычный человек не ощущает. Когда мы начинаем понимать, что уготовила нам каббала, это поражает. Тогда мы перестаем заниматься всевозможными техническими средствами связи и пытаемся в соединении между собой в десятке достичь контакта на уровне мыслей и чувств. Этот контакт включает в себя все настоящее, прошлое, будущее, с нами, со всем человечеством. Это совершенно иной способ связи. Из урока на русском языке от 22 октября 2017 года.
Радиоверсия.
Творец воюет за меня. В нашем огромном желании насладиться есть искра, зародыш души. Поэтому все приходящее Творца надо поделить надвое. На действующее относительно желание насладиться, которое называется тело, эгоизм, и на действующее относительно души, цели творения, чтобы вырастить эту точку и сделать ее все более подобной Творцу, подняв по ступеням духовной лестницы. Поэтому там, где грешники спотыкаются, там праведники радуются и поднимаются. Ведь под грешниками и праведниками поднимается злое и доброе начало. Человек, не работающий на Творца, плачет о трудностях жизни, а другой воспринимает эту трудность как бьющую не по нему самому, а по его эгоистическому желанию насладиться. а потому он видит в ней средство для подъема к Творцу. Так Творец пробуждает его, помогая ему отменить свой эгоизм и прилепиться к точке в сердце, к высшей силе. В такой форме следует рассматривать каждый миг своей жизни. Творец посылает каждому помехи. Если человек понимает, что эти неприятные воздействия посланы для того, чтобы подавить его эгоистическое желание, то он радуется. Ведь сейчас у него есть возможность отнести этот удар к своему эгоизму, а точка в сердце постараться прилепиться к Творцу и поднять ее еще выше. Получается, что все получаемые нами помехи – это призывы приложить силы для правильного преодоления, чтобы все крепче держаться за Творца. А неприятные ощущения работают против нашего эгоизма, указывая нам на его присутствие в нас и помогая его подавить. От человека не требует воевать. Надо лишь разделить, отфильтровать воздействие Творца, направив плохое воздействие на свой эгоизм, а хорошее себе в помощь, чтобы прилепиться к Творцу и поднять точку в сердце. Поэтому там, где праведники пройдут, грешники споткнутся. Творец уже воюет за человека тем, что посылает ему помехи. Нет врагов в царском дворце, с которыми нужно бороться. Надо лишь отнести посланные сверху проблемы к своему эгоизму, чтобы все больше его подавлять и все больше поднимать точку в сердце. Тогда мы увидим, что Творец выполняет эту работу, которая называется работой Творца. Творец ведет эту войну и закончит ее за меня. Он все сделает, а мне надо лишь быть чутким и каждый раз правильно выяснять, куда направлено неприятное воздействие Творца, как оно бьет по моему эгоизму и приглашает к себе мою точку в сердце. Человек всегда должен делить себя надвое на эгоистическое желание, которое надо подавить, перестать использовать, сократить, и на точку в сердце, которую при любой возможности надо устремить к слиянию с Творцом. Из урока на тему «От помех к подъемам» от 22 января 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 25 января 2018 года. Из урока по письму номер 56 Бааль-Сулама. В духовной работе надо всегда остерегаться, чтобы отдача была выше получения, вера выше знания. Совершая действие, нужно беспокоиться, чтобы у меня всегда была подушка безопасности из отдачи. Я ничего не хотел получить взамен. Я не хочу даже знать о том, что отдаю, ведь это может служить наградой. Все должно выражаться только в отдаче с моей стороны, через группу Творцу. Когда в ум и сердце приходит ответная реакция на мою отдачу, нужно постараться, чтобы это не стало основой для продолжения работы и отдача не имела рационального, материального обоснования, а исходила лишь из стремления прилепиться к самому действию отдачи. После того, как у нас есть такое стремление, которое называется «отраженный свет», нужно подумать, чем наполнить эту отдачу, что конкретно мы можем дать товарищу. И тогда мы уже молимся не только об исправлении нашего отношения к другим, а о том, чтобы Творец облачился в наши намерения и практически наполнил их силой отдачи. И здесь нужно остерегаться вдвойне, чтобы отдача не превратилась в эгоистическую, и я сам не начал наслаждаться от своей отдачи. Ощущение наслаждения должно быть только ради Творца. Надо стараться так отдавать и относиться к группе, чтобы я все время находился не на своей половине, а на их поле и там передавал всего себя другим. Потом эта постоянная проверка превратится в экран. Ценность материальных усилий только в том, что они постепенно накапливаются и доводят человека до отчаяния, вынуждая его принять решение. Но на это требуется такое долгое время, что кто знает, сколько это будет продолжаться. А в духовной работе усилия начинаются с того, что человек работает в группе, даже если он в материальной форме организовывает что-то подходящее для исправления души Адама, которую нам нужно исправить. И тогда даже материальное служение группе уже включается в духовные усилия, ведь все выходит из праха. Сказано, что надо прикладывать усилия 400 лет, но речь идет не о годах, а о количестве, умноженном на качество усилия, где качество гораздо важнее. Повышая качество, мы можем сократить время, как сказано. Исраэль освящают, сокращают времена. Полная мера усилия – это такая мера, которая подходит для следующей ступени, чтобы Творец мог наполнить человека, согласно его усилиям, светом хасадим, светом отдачи, веры. Человек должен быть готов к этому и достичь совершенного желания, соответствующего силе веры, силе отдачи. И тогда он обретет ее и поднимется на следующую ступень отдачи ради отдачи, или даже получит дополнительную силу и сможет получать ради отдачи. Человек не может и не хочет знать, какую следующую ступень готовит ему Творец, иначе это не будет верой выше знания. В духовном нам все время добавляют еще больше разума и чувств, и так мы поднимаемся. Но пока я не получил этой добавки, я относительно следующей ступени словно животное, полный ноль. Следующая ступень достигается тем, что я отменяю себя. Духовное кли означает, что я не хочу того наполнения, которое высшая ступень может мне дать. Мне нужно вооружиться верой, силой отдачи относительно следующей ступени. Как будто мне сейчас показывают $1 000 000 и говорят: «Ты их получишь тогда, когда не будешь их хотеть». Моя работа в группе нужна не для того, чтобы Творец исправил группу, а для того, чтобы прийти к слиянию с Ним. Если исправление произведено, оно уже не портится. Оно может исчезнуть, скрыться от человека, чтобы раскрыть ему более внутреннюю неисправность. Но прежнее исправление остается. Поднимают в святости, но не опускают. Даже если, взобравшись на гору к дворцу царя, мы были сброшены обратно вниз и снова начали подниматься, то никогда не поднимемся старой дорогой, а уже на более высоком уровне. Нам только кажется, будто мы повторяем одни и те же прегрешения, но на самом деле они другие, на более внутреннем уровне. Словно мы счищаем кожуру слой за слоем, пока не счистим ее всю.
Радиоверсия.
Из урока по предисловию книги Зоар. Почему книга Зоар не раскрылась в прошлое поколение? Тора раскрылась после выхода из египетского изгнания и перед вхождением на землю Израиля. Тора была нужна для выполнения исправлений при выходе из эгоизма и подъеме на духовный уровень. Для этого она была использована в 40 лет странствий по пустыне. А затем раскрывается книга Зоар, комментарий на Тору, адаптированный для наших дней, периода окончательного исправления. Вся сила, которую нам надо получить для своего исправления, находится в книге Зоар. В такой форме представлена Тора, приспособленная для нашего поколения. В эпоху конца исправления нам не может помочь Тора в ее оригинальном написании, поэтому она нуждается в дополнительном комментарии, в апгрейд, на нее в форме книги Зоар. Нам кажется, что развитие мира просто ускоряется по экспоненте, но на самом деле каждый раз появляется новое качество, особенно это проявляется в последнем периоде по сравнению со всеми предыдущими, потому что здесь все больше раскрывается свет Хохма. Он раскрывается и давит на творение, заставляя их развиваться, поэтому каждый год развития человечества переходит в новое качество навстречу концу исправления. Были души, которые раньше нас достигли больших исправлений, начиная с первого человека, Адама, и до моего учителя Рабаша. А нам нужно продолжить этот путь. Они подготовили для нас всю Тору, совершили исправления в духовном мире. Они написали книги, чтобы помочь нам тоже подняться к подлинным исправлениям, но главная их работа была в духовном. Когда мы войдем в духовную систему, то увидим результаты их работы. Целую цепочку духовных парцуфим, исправляющих нисхождение света вниз до нашего уровня, чтобы мы немного пробудились в своей ничтожной жизни и тоже начали понемногу подниматься. Перед Ари были предшествующие ему каббалисты, и перед Бальсуламом, Рабашем, перед нами. А теперь мы должны продолжать, чтобы стать такими предшественниками для тех, кто пойдет после нас, для следующего поколения. Из утреннего урока от 25 января 2018 года.
Радиоверсия.
Деяния отцов – знак для сыновей. Часть первая. Вопрос. Как дерево не может расти без корней, так и у каждого из нас есть корни. Семейная история. Интересно, что человек отождествляет себя с историей своих предков. Если вдруг обнаруживается, что твой прадедушка был нацистом, то это пятно на тебя самого. А если твой дедушка был знаменитым изобретателем, то тебя озаряет часть его славы. Школьники в старших классах получают задание составить генеалогическое дерево своей семьи. Насколько важно знать свои семейные корни? Ответ. Человеку важно знать свои корни. Животное в возрасте нескольких месяцев отделяется от матери и вообще ее забывает. Но у людей совсем не так. Дети и родители поддерживают связь в течение всей жизни, и это нам очень важно. Я помню, в детстве слышал от дедушки и бабушки много рассказов о прожитой ими жизни и о наших близких и далеких родственниках. Когда я переехал в Израиль, то нас навещали родственники, жившие в Англии. В любом случае, знание прошлого поддерживает человека в настоящем времени. Если говорить о далеком прошлом, то у народа Израиля есть очень богатая история, как ни у кого другого в мире. Стоит ее узнать, ведь это не только материальная история, но и духовная, оказывающая на нас влияние. Можно сказать, что есть некоторая связь между телами и душами. Мой учитель Рабаш говорил, что уважает моих родителей за то, что у них есть такой сын. Выходит, что существуют некоторые заслуги отцов и заслуги сыновей. Поэтому стоит знать свою историю. Сказано, деяния отцов – знак для сыновей, то есть надо на них учиться. Один мой дедушка был убежденным коммунистом, участвовал в революции, занимал высокие посты, пока Сталин не отправил его в тюрьму. А когда репрессии кончились, он был уже старый, больной и прожил недолго. А второй дедушка, наоборот, был очень религиозным, работал резником. Так получилось, что одна семья была из ортодоксальных коммунистов, а вторая из ортодоксальных евреев. Вопрос. И какое влияние это на вас оказало? Ответ. Во мне, безусловно, есть склонность как с одной, так и с другой. Но, как объяснил Бааль Сулам, качества родителей могут проявляться в детях даже в обратной форме. То есть человек, у которого предки были нацистами и ненавидели евреев, может чувствовать совершенно противоположное. При наследовании с поколения в поколение качества могут переходить в прямо противоположные. То есть сама особенность остается, но ее положительная или отрицательная форма не сохраняется и может выразиться по-новому. Из этого следует вывод, что все можно изменить и исправить, но все же какие-то основы остаются, и нам нужно каждую из них использовать правильно. Продолжение следует. Из 942-й беседы о новой жизни от 8 января 2018 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттере 25 января 2018 года. Вице-президент США Пенс заявил: мессианское воззрение основой для международных отношений, права и будущего планеты. Сказано у пророка Ишаяу 49. «И поднимут народы мира сынов Израиля на плечи и вознесут их на гору Творца, и все познают Творца». До-э. За 20 лет популярность виртуальных школ в США выросла в 10 раз. Поколение Z много пишут и читают, мало говорят, любят покой и информацию. Жесткий виртуальный контроль за учениками. Образование бесплатное. Успешно сдают экзамены. Есть время на спорт. Можно жить в дешевом районе. Плохие и хорошие состояния ведут к движению, равнодушие статично и занимает 90% времени. Оно проглатывает нашу жизнь, оставляя нас без всякой надежды достичь цели творения. Поэтому мы обязаны воевать против него. Здесь и находится область нашей свободы воли.
Радиоверсия.
Давосский форум. Небывалый оптимизм. На Всемирном экономическом форуме в Давосе царит небывалый оптимизм. Ведущие политики и магнаты прогнозируют рост мировой экономики и не видят серьезных опасностей в 2018 году. Главный посыл форума – создание общего будущего в разобщенном мире. Участников вполне можно понять. Действительно, на их улице праздник. В прошедшем году порядка 82% созданных богатств достались 1% богатейших людей планеты. Они высасывают из мира все больше, и экономика растет в первую очередь для них, тогда как реальный уровень жизни большинства понемногу падает. По сути, элиты договариваются о том, как разобщить и делить мир. Именно в этом они видят свое общее будущее. Их глашатаи обещают, что и другим перепадет достаточно крох, однако на деле мы видим, что этого не происходит. Наоборот, разрозненный мир им на руку. В нем они объединяются и становятся еще сильнее, еще богаче. Что поделать, эгоизм не в силах делиться тем, на что наложил руку. В результате собрание эгоистов только усугубляет положение. Дело тут не в них самих, они не могут иначе. Дело в человеческой природе. Если мы не хотим, чтобы она вела нас тернистым путем, то надо исправлять эгоизм в себе, во всех, а иначе он нас погубит.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.